силур 443,8-419,2 миллиона лет назад. Весна палеозоя и подготовка к суше. Силур – короткий и последний сугубо морской период. В это время моря захватили ракоскорпионы. Но и рыбы начали свою большую игру. Растения все увереннее занимали сушу, хотя до лесов было пока далеко. Силур начался весьма сурово. Всю первую половину периода на планете царила ландеверийско-венлокская гляцио-эпоха. Ледники покрыли Амазонию, но расползлись меньше, чем позднеордовикские. Все же морозы не способствовали восстановлению биоразнообразия. Как было и в начале ордовика, после ордовикско-силурийского вымирания группы организмов остались в целом прежними, но их экология изменилась. Впрочем, климат постоянно теплел, так что вторая половина силура была уже жаркой и аридной. В таких чудесных условиях с новыми силами расцвели кораллы-табуляты и ругозы. Их многочисленные скелеты иногда рассматриваются как первые большие коралловые рифы, хотя до способности шестилучевых кораллов им, конечно, было еще далеко. Известны случаи, когда личинки табулят оседали на раковины донных существ, почковались, вырастали в новую колонию и своей тяжестью вдавливали несчастное существо в грунт. Берегитесь личинок табулят. Среди наутилоидей последние представители эндоцерид вымерли в начале периода, но другие группы, особенно актиноцерида, ортоцерида или ортоцератида и онкоцерида или онкоцератида, чувствовали себя очень хорошо. Группа Морелломорфа продолжала удивлять странными формами. Английский ксилокорис хледофилия был защищен круглым панцирем на спине, из-под которого торчали тонкие ножки. Другой английский родственник морелломорф венлокской эпохи, аквилонифер спинозус из Англии, был еще причудливее. Вытянутое сегментированное тело с растопыренными в стороны отростками панциря, прикрывающими членистые ножки. Головной щит выдавался вперед мечевидным козырьком, по бокам от которого торчали круглые клешни, похожие на резко укороченные скорпионьи, и два огромных членистых колючих щупальца. Глаз не было, зато существо заканчивалось парой длинных тонких хвостиков. Самое же фантастическое — длинные нити по бокам тела, на которых держались какие-то миндалевидные створки-раковинки с торчащими из них непонятными ни то щетинками, ни то ножками. Что бы это значило, неведомо. Возможно, люльки-висюльки на ниточках — злые паразиты, пожиравшие бедную зверюшку. Просто жильцы, прикрепившиеся к удобной для них поверхности. Но более вероятно, это были капсулы с потомством на поводочках. Трилобиты, хотя и не такие разнообразные, как в ордовике, продолжали быть самыми обычными донными животными. Банальнейший силурийский трилобит — двухсантиметровый калимены, представленный кучей видов. Он же практически архетип для всей группы. В Англии найден и самый мелкий трилобит — Acanthopleurella stipula, размером всего 1,5 миллиметра. Силурийские мечехвосты вроде как уже мало отличаются от современных, но какие-то странные. Limulaides limulaides и Bonodes lunula уж очень пупырчатые и зазубренные по краям. А Pseudoniscus roosevelti уж очень похож на трилобита. Позднесилурийский Balaenoropsis уже относится к современному отряду Ксифозура или Лимулида. Лицо силура, без сомнения, ракоскорпионы Эурептерида. Эти близкие родственники мечехвостов стали главной напастью для наших рыбообразных предков. На квадратной или полукруглой голове располагалась пара фасеточных глаз, а иногда и дополнительные простые глазки. Последний сегмент тела, тельсон, мог принимать самые разные формы – длинного шипа, широкого кинжала, лопаты, а иногда когтя, совсем как у современных скорпионов. Конечности тоже были изменчивы. Ротовые придатки хелицеры были клешнями, иногда очень большими. порой и педипальпы, и первая ходильная нога становились хватательными или вооружались длинными шипами, а задние ноги удлинялись и расширялись в весла. Рака-скорпионы были самых разных размеров, от десятка сантиметров до двух с лишним метров. Большинство были придонными, вероятно, засадными хищниками, но некоторые могли довольно бодро плавать и в толще воды. Не исключено, что рака-скорпионы имели ядовитые железы на клешнях или в хвосте. Самый многочисленный и по видам и по находкам род рака-скорпионов — Eurypterus, заселявший мелководье Евроамерики, слившегося из Европы и Северной Америки экваториального материка. Его облик достаточно стандартный для рака-скорпионов. Широкая скругленно-квадратная голова, вытянутое приплющенное тело с шипом на конце, длинные широкие задние ноги-весла. Почти круглое туловище и очень длинный изогнутый шип на тонком закидывающемся на спину хвосте придавали необычный вид Eosarcana scorpionis. Некоторые силурийские рака-скорпионы весьма впечатляют. Eratopterus grandis предположительно вырастал до 2,5 метров длины. Acutiramus cumminxi и Gardea opterus myops, известны также как Pterygotus buffaloensis, до 2,1 метра, а с клешнями и вовсе почти 3 метра, Pterygotus grandidentatus 1,75 метра. Eratopterus, Acutiramus и Pterygotus имели большие клешни и гребнистое весло сзади, а Gardea opterus — крайне длинные тонкие ноги и вытянутый тонкий шип вместо хвоста. Такие твари были главными тиранами прибрежных мелководий и основным стимулом эволюции рыбообразных. Уже в середине силура из каких-то рака-скорпионов выделились первые скорпионы — Scorpiones. Самые примитивные виды — Allopaleophonus caledonicus, Paleophonus nuncius, Dolichophonus ludanensis, а также чуть более поздний Proscorpius osborni, были еще водными животными, дышавшими жабрами, но внешне уже неотличимы от современных потомков. Brontoscorpio anglicus с границы силура и девона найден в наземном местообитании, так что он либо уже был сухопутным, либо вел полуводный образ жизни. Судя по огромному пальцу клешни, Brontoscorpio мог достигать 94 см в длину. Крупных наземных существ тогда не существовало, так что этот гигант либо должен был охотиться в воде, либо питаться совсем уж мелкой мелочью. Из прожидольской эпохи известны первые наземные многоножки Crussolum crusoratum и Eoartropleura lutfordensis. Их широкое распространение по Европе и Северной Америке говорит само за себя. Видимо, группа возникла заметно раньше. Это были первые наземные существа, способные дышать вне воды. Как вы там, потомки? Современные многоножки мириапода замечательны своей примитивностью. Среди многочисленных однообразных члеников их тела выделяется лишь голова, и почти все членики несут ноги, а у двупарноногих на каждом членике даже по две пары, так как у них каждый членик состоит из двух слившихся. Ног, кстати, может быть разное количество, причем оно сильно меняется с возрастом, от 3 пар у молодых Allopauropus coenotti до 375 пар у старых Illacme plenipes. Вышедшие на сушу раньше всех многоножки, с одной стороны, сохранили самый примитивный для членистоногих план строения с одинаковыми сегментами, с другой обзавелись продвинутой дыхательной системой и трахеей. С третьей до сих пор очень сильно зависят от воды и очень боятся сухости, так что они в некотором смысле еще не до конца вышли на сушу. Некоторые многоножки могут удивить. Симфилы на последнем членике имеют предельные железки, выделяющие паутину, так что эти мелкие многоножки подрывают монополию пауков. В верхнем силуре Англии синхронно с многоножками и большей частью в тех же местонахождениях появляются панцирные пауки Trigonotorbida. Большая часть древнейших находок столь фрагментарна, что неопределима даже до рода, а первым достоверным был Палеотарбус ярами. В отличие от современных пауков, силурийские тригонаторбиды еще не умели плести паутину и, видимо, не были ядовиты. По крайней мере, никаких следов соответствующих желез на отпечатках не видно. Главным достижением тригонаторбид стало изобретение настоящих легких. Забавно, что легочные мешки были сделаны из брюшных ножек, впятившихся в брюшко. Меньше лапок, глубже вдох. Как вы там, потомки? Некоторые особо мелкие паукообразные, похоже, даже не особо заметили, как оказались на суше. Современные щупальцеходные или кенении пальпигради живут во влажной почве. Для них это место обитания мало чем отличается от водоема, а потому на члениках брюшка некоторые виды сохранили рудименты ножек, которые так никогда и не стали трахеями. Дышат же кинении поверхностью тела. Аналогично дело обстоит с примитивными представителями акариформных клещей акариформес, также живущими во влажной почве, сохранившими рудименты брюшных ножек и никогда не имевшими трахей. У продвинутых клещей трахеи возникали несколько раз независимо. Работа над ошибками. Айниктозаон логаненсе из лудловской эпохи позднего силура первоначально был описан как личинка асцидии или даже представитель отдельного типа или подтипа хордовых. Даже многочисленность отпечатков долго не способствовала решению загадки. Да и будем честны, мало кто вспоминал об айниктозаоне. Первые находки были сделаны в конце XIX века. Описан он был лишь в 1937 году. Второе исследование опубликовано в 1985 году, а третье — в 1997. Но накопление знаний — великая вещь. Выяснилось, что до сих пор отпечатки рассматривались вверх ногами. А тварь относится к специфическим ракообразным класса тилакоцефала. Другие его силурийские родственники — Тилакарес брандоненсис и Астенокарес циприформис. Иглокожие силура переживали в целом не самые лучшие времена. Часть ордовикских форм вымерла. Часть после оледенения пребывала в плачевном состоянии. Но если кто-то убывает, то кто-то обязательно прибывает. Силур — начало бурного расцвета морских лилий, продолжавшегося вплоть до Перми. Дно покрылось кубками с растопыренными щупальцами на длинных членистых ножках. С ними конкурировали некоторые специфические группы типа офиоцистия, среди которых особо впечатляют эутемон и салазина, бронированные картошки с ртом снизу и пучками сложно подчиненных чешуйчатых щупалец по периметру. Самое же удачное название, без сомнения, отражающее всю суть, принадлежит виду салазина Ктулху. В первой половине силура хорошо жилось граптолитам. Они дали великое разнообразие. Однако в конце венлокской эпохи благоприятных для их жизни тихих, илистых и глинистых мелководий стало меньше. Уровень океана повышался. Прибрежная зона заполнялась каменистыми обломками размываемых берегов. Мощный прибой крушил хрупкие сеточки граптолитов, а из глубин выдвигались более прочные и устойчивые захватчики — мшанки, кораллы и брахиоподы.